Я покинула родной город в 16 лет из-за Чернобыля. С одной стороны, вот я была комнатным ребенком и в каком-то смысле очень благодарна Чернобылю, что меня вот выкинуло из этого города раньше, чем я смогла это сделать сама. Заканчивала школу в Москве и потом на какой-то вот последней советской волне приехала в город в Тарту, который славился своими филологиями. И толком даже не знала, куда я еду, никогда не была в Эстонии. И оказалась совершенно последним поколением какого-то вот легендарного Тарту. Потом в какой-то момент я вернулась в Киев, чтобы познакомиться со своим немецким мужем, который опять же занимался Чернобылем. Некая кольцевая композиция присутствует в этом сюжете. После чего мы уехали в Москву, где я написала диссертацию. Называлась «Поэтика прозы Ходосевича». Проза называлась «Все, что являлось его и критическими работами, и набросками, и книгой «Некрополь», и городовеческими сюжетами».
А в каком возрасте ты оказалась в Германии?
На самом деле, впервые я приехала в Германию, но просто как турист, по-моему, в 96-м году. Но у меня никогда не было планов жить в Германии. Я много раз была в Америке и ни разу не была толком в Европе. И вот я попала в Берлин прямиком на Потсдамерплац. У меня было ощущение, что я превратилась в цитату из фильма «Небо над Берлином», потому что эта площадь выглядела точно так же, как в этом фильме. То есть никакой площади не было. Это был огромный пустырь в центре города. И мне казалось, что я прекрасно знаю, что такое война, что такое ее следы, что такое понимание войны. И вот я стояла, как старик Курт Буа из фильма «Небо над Берлином», и искала табачный магазин, и в радиусе, наверное, 500 метров не было просто ничего, кроме одного единственного дома. И это был центр большого города. Вот отчасти, наверное, это, отчасти и какая-то невероятная атмосфера свободы в этом городе, и такая рыхлость, неопределенность этого города, и, наверное, некий understatement, потому что я помню, Москва того времени требовала выход на улицы исключительно в итальянской обуви, а в Берлине было как-то прекрасно. И я просто в тот момент почувствовала, что я хочу в этот город. Это было абсолютно никак не прагматично, это на самом деле было таким жестом против себя, против какой-то логики развития собственной биографии. Ну, как, видимо, и некоторые любовные сюжеты, они как бы вот против всего, что человек сделал до этого. А, в общем, это вот такая вот история. И после того, как я защитила диссертацию, я попыталась уговорить своего мужа приехать в Берлин. Но, в конце концов, и получилось.
Ты говоришь, что Берлин тебя сразу вызвал какие-то ассоциации с войной. Что это было? Берлин для тебя была история, война, некое абстрактное место. Да, свобода, я понимаю, но все-таки вот ты произнесла слово «война».
На самом деле, это является уже давным-давно общим местом, что для нас существовало некие две Германии. Да? Вот одна, связанная с романтической литературой, с прекрасной музыкой, Хайне, Генрих Гейне, Тангейзер. Другая Германия – это война. И, в общем, сопрячь эти две Германии абсолютно немыслимо. Я думаю, что восприятие Германии людей, которые с детства учат немецкий, совсем другое. Я, как и многие советские дети, знала буквально три выражения: «Хэнде хох», «Гитлер капут» и все в таком духе. И, в общем, на самом деле, познание немецкого скорее происходило через поэзию Мандельштама и Пастернака. И, на самом деле, современная Германия для меня практически не существовала. Конечно, в какой-то момент где-то на краю сознания зафиксировалось падение стены, но поскольку мы сидели в Тарту без телевизора и очень мало что до нас доходило, и это очень жаль, на самом деле, мы пропустили, то есть я, по крайней мере, пропустила огромный кусок очень интересного европейского развития. В общем, для меня вот этой вот современности насущной вообще не существовало. И когда я попала впервые в Берлин и увидела эти огромные пустоты разрушенного города, причем, по-моему, одним из первых районов, в которые меня повезли, это был Принцлауберг, это часть восточного Берлина. В то время еще не отреставрированного Берлина. Сейчас, если по этим районам походить, ты не понимаешь, что находишься в Мюнхене или в каком-то другом благополучном городе. А тогда можно было видеть, с какой стороны в город входила советская армия. Я, честно говоря, не могла себе представить, что в 97-98 году фасады домов в Восточном Берлине выглядели примерно так же, как они выглядели в 45 году. Таким образом, произошла какая-то, я не знаю, это как бы машина времени в обратную сторону. То есть война тебя просто накрывала в Берлине. И не только этим, не только таким прямым визуальным, но, например, огромное количество ниш, огромное количество незастроенных частей. Это части Берлина разрушены во время войны, не восстановленные и во многом законсервированные стеной. Если ты просто ходишь по Берлину, ты постоянно спотыкаешься в войну. А мне совсем недавно пришло в голову, я была вот здесь рядом с моим домом, есть довольно большой парк Фридрихсхайн, и вдруг я поняла, что холм этого парка, Это на самом деле развалины Берлина. В Берлине есть несколько парков с такого же рода горками. Оказывается ведь, что в плоском Берлине практически все такие холмы созданы из развалин Берлина, вот куда свозили в 45-46 году. Руины домов, кирпичи, вот все, что осталось от разрушенного города, свозили в одно место и образовывались такие огромные холмы. Самая высокая из них Тойфельсберг, по-моему, 111 метров. В сущности, там лежит вся Фридрихштрассе.
Дьявольская гора.
Дьявольская гора. Да, Дьявольская гора. У нее вообще очень примечательная история. Ее, в конце концов, купил Дэвид Линч, но это история длинная и с подвохами. То есть Берлин, в сущности, обязан своим ландшафтом войне, потому что если бы не война, не возникли бы эти руины, если бы не возникли руины, не возникли бы эти горки, и современный человек не мог бы подняться на эту горку и посмотреть на свой родной город.
Как бы на самом деле американские истребители, они поместили немецкого человека на ту самую точку обзора, с которой они пуляли в Берлин. Сейчас есть тенденция, что многие из наших соотечественников, переехавшие за границу, пишут на языке принявших их стран. Так же, как в свою очередь по-русски писали Рытхеу или Айтматов, так же, как Набоков писал по-английски, а русские писатели Эльза Триоле и Макин писали по-французски. Словом, таких примеров довольно много. Почему люди переходят на язык чужой страны?
Но мне кажется, сколько людей, столько и историй, потому что есть люди, которые знают эти языки с детства, и это совсем другая история, то есть они мягко входят в языковую среду. Я думаю, что писание на другом языке всегда связано с просто с прямой коммуникацией. Ты постоянно общаешься на этом языке, и он у тебя звучит все время. Почему, скажем, русский писатель, живя во Франции или в Америке, все-таки переходит на язык этой страны? Тут множество ответов, может быть, даже самый прагматический ответ. Просто вот завоевать чужое пространство на этом языке, может быть, есть какая-то мода и так далее. Иногда это просто случается. В моем случае это, опять же, какая-то военная история, потому что я очень надеюсь, что я по-прежнему пишу по-русски лучше, чем по-немецки. Я начала учить язык в 27 лет, и писание по-немецки для меня является абсолютно невыносимой борьбой. И, в общем, это история, которую можно описывать в терминах Великой Отечественной войны, любой ценой, до последней капли крови и так далее. То есть это скорее такая история абсолютно для меня необъяснимая. Начала писать я по-немецки просто какие-то статьи на какие-то темы, что-то о России, но вот немецкий действительно для меня зазвучал из каких-то совершенно абсурдных маленьких ситуаций каждодневных. Ну, скажем, приходишь в магазин и опять не помнишь «das Brot», «die Brot» oder «der Brot», и начинается разговор с продавщицей. В общем, из таких вот неумений...
Извини, я объясню просто слушателям, да. Что такое «die, das oder der Brot». Это «она хлеб», «он хлеб», «оно хлеб». Это военная тайна.
Военная тайна. Да, это, конечно, не Метерлинка и не душа хлеба, но все-таки каждый раз, оказываясь в ситуации невозможности правильно функционировать, но, собственно, из невозможности правильно функционировать вырастает необходимость разговора. Да? Этот разговор в данном случае происходит на немецком языке. Это может быть некая жизненная случайность, которую я сейчас пытаюсь вот всеми силами осознать. Как это ни странно, в таких абсурдных каждодневных ситуациях единственным фиктивным является немецкий язык. Как вырастают фикции из ошибки, ну, это происходит просто каждый день, то есть не просто фикция, а литература. На самом деле я не думаю, что этот тип писания, этот тип мышления есть у людей, которые владеют языками. Какая-то невозможность, какое-то несовершенство останется как бы в глубинах этой истории.
Ну, может быть, это несовершенство как раз и есть большой подарок, но...
Немецкому народу.
Немецкого народа. Ты себя мыслишь как бы в культурном топусе? Где? На каком острове? На острове немецком, культурном? Или все-таки вот русская душа у тебя?
Мне не кажется, что границы пролегают там, где мы привыкли. Там, что есть некие железные занавеси, есть некая Германия, Россия. У каждого как бы свое звучание. Оно довольно уникально, может быть, у каждого человека. Ну, скажем, я пишу колонки в газету. Они выглядят как сатирические абсурдные рассказы. На самом деле меня интересует какое-то звучание языковое. Оно иногда возникает по-русски, иногда по-немецки. И там я пишу свою песенку, которую, может быть, никто не видит. А она завязана на какого-то русского поэта, например. То есть это абсолютно зашифрованные вещи, связанные действительно со звучанием, с языковым звучанием.
А есть ли в тебе самой какая-то граница между немецким и русским?
Это хороший вопрос. Границ, наверное, нет. И это все кончается таким языковым бредом, который иногда очень тяжелый. Ну, какой языковой жвачкой очень тяжелый.
Это интересно, потому что у меня то же самое в каком-то смысле. Я совершенно не замечаю часто, на каком я языке говорю. На русском, на немецком. Я это вижу как просто расширение языка. Расширение пространства борьбы. Немецкий язык – это как бы еще один девайс. Мускул, да, мускул. К моему как бы основному русскому. Но я бы себя не стала так мучить как-то. Я бы не стала себя заставлять писать по-немецки. Это же подвиг Матросова просто.
Ты говоришь, зачем я себя мучаю? Это, с одной стороны, мучение, а с другой стороны, я думаю, что это такой обычный девичий романтический комплекс. Чем труднее, чем дальше, чем недостижимее, тем больше хочется. Вот это моя история с немецким языком. Это невероятное любовное напряжение.
То есть немецкое у тебя мужское.
Ну да, и это на самом деле очень забавно, потому что по-немецки «шпрахе» женского рода, а язык... то есть я не знаю, какого рода трансвестиция происходит в этом сюжете. Дело в том, что множество поколений моих предков занимались обучением глухонемых детей. Я думаю, что именно с этим связан некий комплекс болтливости. И понятно, что в сюжете моей книги о семье немой играет огромную роль, потому что немой — это немецкий. И вот на самом деле есть один текст, который родился вот в этой языковой жвачке между немецким и русским. Этот текст не является текстом книги, но когда я все время думала, ну почему же я пишу на этом ужасном языке, и почему у меня все время не получается? Вот я написала некий программный текст, который, наверное, вообще никуда не войдет. Он называется «Глухонемым». Я хотела писать по-немецки, мучительно хотела писать по-немецки, муча и брыкаясь, изнывая под тяжестью болезненно набухающей языковой жвачки. И я писала, а мои непереводимые путеводные звезды указывали мне путь. Я писала, блукая какими-то тайными дорогами принцессы грамматики, не стараясь угодить, и даже пушкинская строка про закат печальный и любовь на закате путалась у други. Я переставляла прощальный и печальный, как будто эта перестановка могла мне даровать еще один глоток языковой свободы, как будто эта поздняя улыбка имела какое-то отношение к моей тогда еще, в общем, первой молодости, а не к нарастающей глухоте и иммигрантскому беспамятству. Я писала, вгрызаясь в язык по праву оккупационной власти. Да, я хотела этой власти, только бы писать на этом языке, принимая его всем телом, ложась на него, как на амбразуру, а-ля герком, а-ля гер. Немецкий был каким-то выходом, второй жизнью, долгая дорога. Для меня оно не только, как будто птичку на волю, ценой немалой крови и бессмысленных, и каких-то беспощадных, как у нас водятся, потерь. Но, между прочим, каким-то образом, не знаю, как это получилось, всем смертям и чертям назло. И уж если я по-немецки, то действительно никто не забыт и ничто не забыто. Хотя я, видимо, преувеличиваю свою роль в общей истории, стараясь это делать как можно тише и анонимней, путешествие инкогнито, и миру мир. И, в общем, даже поэзия еще существует, и все не нахрен заросло трын-травой, и стало действительно жить лучше и веселее. Немецкий, этот язык всех немых и убогих, наверное, я опять что-то переставила, дурная память и карты в руки, немецкий был ответом на загадку о всех тех моих родственниках, которые учили немых детей говорить из поколения в поколение, почти что веками. И так они куролесили от польских штетлов до Вены, от Варшавы язык и до Киева доведет, особенно если война и широка страна моя родная, и порывы ветра разносили их альтруизм по белу свету, и будем считать, что не в прах, хотя потом погибли все.
Вот сейчас тебе дали такую самую главную премию для немецкоязычных авторов. То есть ты действительно настолько преодолела немецкий язык, что ты победила даже его носителей. Ты его оседлала, как дикого такого коня. Поэтому я бы хотела немножко, чтобы ты рассказала об этой премии, о том, как она вручалась, как это было.
Это очень смешная ситуация. На самом деле, я не могу это никак объяснить. До того, как я поехала на этот конкурс, я сказала своим друзьям, что если мне дадут эту премию, то немецкая литература действительно уж очень низко пала. Эта премия считается самой престижной премией немецкой литературы, но, пожалуйста, друзья, давайте не будем путать, она не представляет всю немецкую литературу. То есть, разумеется, есть люди, которые просто не любят участвовать в конкурсах. Эта премия дается только тем, кто присылает свои тексты. Каждый пишущий по-немецки может прислать свой текст одному из членов жюри, их семеро. Эти члены жюри выбирают два текста из огромного моря, говорят, что они получают до 200 текстов, и представляют их на конкурс. Те, кого они представляют, то есть 14 человек, приезжают в городок Клагенфурт, где родилась Ингеборг Бахман, и зачитывают свои тексты. Это, на самом деле, довольно необычная ситуация, что писатели представляют свои тексты, они обязательно должны быть не опубликованными. Хотя эти тексты читаются, решает все-таки не качество чтения, а сам текст, поскольку члены жюри получают его до этого. На этих чтениях присутствует публика. И, кроме всего прочего, эти чтения транслируются по нескольким каналам на весь немецкоязычный мир. Честно говоря, это довольно странное мероприятие. И я думала, что, в общем, это такое мероприятие связано с литературными институциями, с вот этим вот всем, что в Германии так хорошо развито, что превращается, в общем, в некую рутину.
Некую машину, да?
Некую машину, да, некую машину, конечно. Дело в том, что в этом году мне в каком-то смысле очень повезло. Я участвовала в конкурсе совершенно случайно. Обычно издательство предлагает членам жюри своих авторов. У меня была совсем другая история, которую не обязательно рассказывать, но вот меня отобрали. Я, честно говоря, была совершенно потрясена. Мне кажется, сюжет немецкой литературы я довольно смехотворным. Но это как-то вот дико для меня все было. Тем не менее, я поехала, сомневаясь до последней секунды, потому что текст, который отобрали конкурсу, для меня очень интимный. Текст о выживании, о смерти. И, в общем, читать его, красиво нарядившись перед большой публикой, чтобы тебя еще показывали по телевизору, задача довольно рискованная. Я рассказываю о спасении якобы своего папы и о смерти своей прабабушки. История, на самом деле, завязанная на некий античный сюжет. И представьте себе, человек некого еврейского происхождения, русскоязычный, стоит перед немецкой публикой, и читает такой текст. Как будто я кого-то хочу ударить по голове очередным сюжетом из этих аналов.
И потом, наконец, тебе вручают эту премию. Насколько я понимаю...
вручают эту премию. Да. На самом деле, можно не уважать все что угодно, эти литературные институции, спрашивать, кого отбирают, на самом деле, сомневаться во всем. Но то, что там в результате происходит, это абсолютно удивительно. Это маленький австрийский городок, в котором собирается удивительная публика, там есть какие-то фанаты этого конкурса, которые приезжают на мотоциклах из дальних стран. Это удивительная ситуация, которую мы, как последнее советское поколение, еще застали. Вот ситуация культурного голода, которого я, честно говоря, то есть я такого рода окружения, такого рода жадности, ожидания и внимания по отношению к какому рода культурному событию никогда в Германии за много лет не испытывала. Это Австрия. Но дело даже не в том. То есть там создана какая-то уникальная атмосфера, которая вас создает или образует такой культурный голод. Честно говоря, я думаю, что я была потрясена публикой гораздо больше, чем публика была потрясена мной. Но я не знаю, если великий актер когда-либо испытывал вот такое ощущение, которое я испытала, когда я читала свой, в общем, несовершенный текст этим людям, ну вот это просто счастье.
Эта книга выйдет в следующем году, предположительно весной, в издательстве «Сюркамп». Поскольку у нас сейчас нет, у русских читателей нет возможности прочитать ее, а мы уже все страшно, конечно, любопытничаем, чтобы хотя бы с твоей помощью заглянуть в эту книгу.
Это обыкновенная семейная история. Это, в общем, не оригинальная ситуация, когда человеку исполняется 40 лет, и он обращается к истории семьи. Вдруг оказалось, что путь к тому, как ты что-то хочешь узнать, рефлексия по поводу каких-то воспоминаний является на самом деле темой моей книги. Я думаю, что если рассказывать такую историю, которых, наверное, действительно много, по-русски получается очень интересная вещь. Я думала, что я буду писать книгу о семейной истории, как Солженицын 200 лет, так и я вот 200 лет с моей семьей. То, что произошло потом, было для меня неожиданностью. Я все время писала о войне. Что бы я ни писала, оказывалось, что все время Вторая мировая война. То есть я спотыкалась о войну бесконечно. Если истории военные писать по-русски, то в каком-то смысле моральное право было бы имплицировано в самом языке. Идентификация себя жертвами или победителями, мы правы и так далее. Несмотря на то, что мы, конечно, знаем о пакте и так далее. Но у нас вот страдательно побеждающий дискурс. Если то же самое рассказывать по-немецки, в общем, это еще не Беккет, конечно, но происходит какое-то очень странное отчуждение, когда эти истории освобождаются от психологической конкретики, а наполняются чем-то антропологическим. Текст, который я прочитала на этом конкурсе, он про моей прабабушки. Мы знаем совершенно четко, что ее убили рядом с домом, но мы на самом деле даже не знаем, как ее зовут. И как это именно было, мы не знаем. И я пытаюсь рассказать историю своей семьи так, чтобы любой читатель мог адаптировать мою прабабушку, взять ее под свою защиту. Если ты рассказываешь историю не из русского языка, а из чужого языка, то непонятно, кто ты, Я рассказываю историю, которая абсолютно, на самом деле, правдива. Но такую историю нужно было рассказывать по-русски. Тогда бы она была правдивой. То есть единственное, что там есть фиктивное – подмена языка. И эта подмена языка производит такой вот очень странный эффект отчуждения, когда мы попадаем в ситуацию, что читателю становится непонятно, с кем он себя идентифицирует. Таким образом, моя еврейская прабабушка предлагает себя любому немецкому читателю.
Покойная бабушка становится литературным лазутчиком.
И ее нужно просто удочерить.
А как ты думаешь, если эту книгу перевести на русский, она, наверное, не будет такого эффекта иметь?
На самом деле, это довольно распространенный случай, когда... Я не могу назвать себя писателем, это немножко смешно.
Почему?
Потому что у меня нет ни одной книжки.
Есть куча гениальных писателей, которые вообще никогда не издали ни одной книжки. Какая разница? Я бы просто предположила, что это была бы за книга по-русски.
Это была бы совсем другая книга, и я, на самом деле, несколько кусков написала по-русски, их абсолютно невозможно перевести, обратно перевести на немецкий, опять же, невозможно. На самом деле, основа этой книги – это как бы идея выживания. Например, есть история о том, как моего отца спас фикус во время эвакуации из Киева в 1941 году летом, когда семью моего отца нужно было погрузить на грузовик, там уже стоял чей-то фикус. Потом этот фикус был снят с грузовика, и туда посадили всю семью. История о том, что если бы фикус не сняли с грузовика, то мой папа бы попал в Бабий Яр. Очень просто. Проблема в том, что мой папа уже не помнит, был ли этот фикус или нет, о котором он мне когда-то рассказал. Таким образом, рассказ о выживании построен на невозможности вспомнить, а был ли мальчик. И вот из этого фикуса рождается фикция, литература. Прокручивая это воспоминание несколько раз, я понимаю, что доказать, был ли фикус, невозможно. И, скорее всего, его не было. Но поскольку мы выжили, то есть мой папа, то фикус был. Это очень рискованные игры, и там немножко больше того получится безвкусный гротеск, немножко больше того получится слезливая эмоциональность. И это очень трудно с такими темами работать. Это невозможно сделать по-русски. Невозможно перевести, скажем так. Это нужно писать совсем другую книжку.
Ты собираешься вообще писать по-русски?
Зазор между тем, что я делаю по-немецки, и тем, что я понимаю по-немецки, не такой большой, как по-русски. И поэтому, может быть, мне многое больше нравится, что я делаю по-немецки, потому что я слишком плохо знаю этот язык. А то, что я пишу по-русски, часто у меня вызывает гнев.